Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Рождении. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Что нам Византия» беседа Александры Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Дал еси боящимся тебе знамение, еже убежати от лица лука. Моисей на косяках дверей домов израильтян полагал в знамение кровь овчью, а ты дал нам знамение, самую кровь непорочного агнца, закланного за грехи мира. И Иезекииль говорит, что дается знамение на лица. Сказано: идите вслед его, иссеците, и не пощадите, и не помилуйте старца, и юношу, и деву, и младенца, и жены, и сбейте в потребление. А ко всем на них же есть знамение, не прикасайтесь. Бог возглагола во святем своем: возрадуйся и разделю секиму. Секима избранная, участок земли, данный Иаковом Иосифу, прообразует завет, который, по видимости, был дан одному Израилю. Сей-то избранный завет, сие-то наследие народа, обращу в раздел и сделаю общим с прочими. А когда завет будет разделен между всеми, и польза сделается общей для всех облагодетельствованных Богом, тогда и юдоль жилищ размерится, то есть вся вселенная, как по жребиям, разделена будет для селений на всяком месте. Тогда и далеких между собой приведет соприкосновение умиротворяющей аще земная, аще ли небесная, и средостение ограды разоривы сотворит обоя едино. Мой есть Галаад, и мой есть Манассии. Галаад есть потомок Манассии. Сим показывается исходящий от Бога последовательный ряд патриархов, от них же Христос по плоти. И Ефрем заступление главы моей, Иуда царь мой. Расторженные части соединяет единомыслием. Мав — коноп упования, или, как другой толковник говорит, коноп омовения, или коноп беззаботности. То есть человек отверженный, которому с угрозой сказано, что не взойдет в церковь Господню, ибо не внидит аммонитин и моавитин до третьего и до десятого рода и даже до века. Впрочем, поскольку крещение подает оставление грехов и должникам доставляет беззаботность, то пророк, указывая на избавление и на усвоение Богу через крещение, говорит: «Маав есть коноп омовения или коноп беззаботности». Итак, все иноплеменницы покорившися, подклонившись под иго Христова. Посему-то и на идумею налагает сапог свой, а сапог божества есть богоносная плоть, через которую оно снизошло к человекам. Всей надежде, ублажая время пришествия Господня, пророк говорит: «Кто введет мя в оград ограждения?» И, может быть, разумеет церковь, называя градом, потому что она есть собрание вселяющихся законно, и градом ограждения по ограде веры. Почему один из толковников весьма удачно перевел «в оград огражденный». Итак, кто мне даст видеть сие великое зрелище Бога, пришедшего к человекам? На сие-то указывают слова Господа: «Яко мнози пророцы и праведницы, вожделеше видите, я же видите и не видеше». Дашь нам помощь от скорби. Будем искать помощи не в крепости, не в благосостоянии плоти. Пожелаем заступления не от кого-либо из почитаемых знатными у людей, ни множеством денег, ни превосходством силы, ни высотою славы приобретается победа, напротив того, из преизбытка скорби Господь подаст помощь взыщущим его. Таков был и Павел, который скорби ставил себе в похвалу, почему мог говорить: «Егда не мыществую, тогда силен есмь». Дашь ты нам, Господи, помощь от скорби, ибо скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит. Видишь, куда возводит тебя скорбь? К непостыдному упованию. Болен ли ты, благодушествуй, потому что его же любит Господь, наказует? Беден ли ты, веселись, потому что ожидают тебя лазаревы блага? Терпишь ли бесчестие за имя Христово, ты блажен, потому что бесчестие твое обратится в ангельскую славу. Убедим себя, братья, во время искушения прибегать не к человеческим надеждам, и не здесь, на земле, искать себе помощи, но совершать моления со слезами и воздыханиями, с прилежной молитвою, с напряженным бдением, ибо тот получает помощь от скорби, кто человеческую помощь презирает как суетную и утверждается в надежде на могущего спасти нас, утверждается же о Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Рожден. Мученик Рожден, перс, поклонник зороастровой религии, происходил из знатной семьи. Он был наставником персидской принцессы Балиндухты, дочери персидского царя Армизда, вышедшей замуж за благочестивого грузинского царя Вахтанга Великого, правившего с 446 по 499 год. Вместе с ней Рожден переселился в Грузию. Из уважения к его высокому происхождению царь осыпал воспитателя жены милостями и сделал своим советником. Простого и добродушного иноземца вскоре полюбили все придворные и народ. Когда он узнал христианство и принял крещение, то стал часто беседовать с архиепископом Михаилом и посещать храмы. Сердце святого загорелось невыразимой любовью ко Христу. Он старался постичь премудрость Божию, много беседовал с пастырями церкви и с жадностью слушал рассказы и поучения о подвигах христианских мучеников. Желание соединиться со Христом неодолимо влекло его принять страдания за Спасителя. Кровопролитная война между Персией и Грецией отразилась и на православной Грузии. Новый персидский царь Фирус с 456 года потребовал от Грузии расторгнуть союз с единоверной Грецией. Получив отказ, он двинул войска против Грузии, и началась жестокая война. По словам летописца, женщины были предаваемы бесстыдному поруганию, а мужчины — страшным пыткам и мучениям. Несмотря на это, христиане оставались твердыми в вере и, надеясь на помощь Божию, давали отпор врагам. В это время святой Рожден принял начальство над войском в столице и в близлежащих крепостях. 4 месяца он вел упорную борьбу с врагами христианства и отогнал их от столицы. Персы решили отомстить, захватив ревностного предводителя живым. Однажды во время вылазки грузинского отряда из крепости Армаза святой Рожден был вероломно предан теми, кто завидовал его высокому положению. Пленника немедленно доставили прямо к царю Фирузу. Уведомленный обо всем, царь спросил святого Рождена о его происхождении и причине отступления от прежней веры и народа. Мученик отвечал на это: «Действительно так, царь, что я некогда оставил свое отечество и его богов, которые служат человеку и созданы для украшения вселенной, но я теперь служу единому истинному и живому Богу, который сотворил небо и землю и все сущее, который един имеет бессмертие и пребывает во свете неприступном, которого никто никогда не видел и не увидит. Это единый истинный Бог, которого познал я в трех лицах и в едином существе. Но одно из лиц Святой Троицы, Слово и Сын Отца, в конце веков для спасения нашего, снизошло на землю, воплотилось от Святой Девы Марии, жило на земле, страдало, было пригвождено ко кресту, умерло. В третий день по смерти воскресло и в 40-й вознеслось на небо и сидит одесную Отца. В конце мира этот же Сын Божий, Иисус Христос, опять придет на землю со славою, чтобы судить живых и мертвых. И тогда праведные просветятся подобно солнцу, нечестивые же и непослушные ему примут вечное мучение вместе с дьяволом». Зная мужество святого, царь Фирус решил заставить его поклониться солнцу и огню не пытками, а льстивыми обещаниями. «Да будет тебе известно, царь», — ответил мученик, «что я не отвергнусь Господа моего Иисуса Христа, который создал меня, и не поклонюсь богам твоим. Обещанные мне сокровища и слава да будут с тобою, они мне не нужны и не потребны. Из-за них я не оставлю Бога моего, который призвал меня к свету Сына своего, и не променяю вечно обещанную нам Христом жизнь на жизнь временную и скоро приходящую. Поэтому сколько ни обещай, ни советуй мне, ты не вынудишь у меня отречения от Христа и Бога моего. Предлагаемые тобою сокровища и честь я отвергаю, и не послушаю тебя более, чем Господа моего». Когда мученика схватили, чтобы начать пытки, он снова обратился к царю. «Ты говоришь, что предашь меня искушением, и думаешь, что пытки страшнее вечных мучений. Знай, что для меня Христос и смерть — приобретение». Огнепоклонники начали страшное истязание, а потом заточили мученика в тюрьму. Через некоторое время царь Фирус, по совету некоторых грузинских предателей-вельмож, отправил святого Рождена в Мцхета, где жила его семья. Царь спокойно отпустил его, зная, что мученик исполнит данное им слово вернуться к персам. Семья умоляла его пощадить себя и близких, но святой Рожден твердо отвечал: «Никто не отвратит меня от любви ко Господу моему Иисусу Христу». Он вернулся к персам, и царь Фирус отправил его к правителю Верхней Карталинии, проживавшему в местечке Цроми. Снова начались бессмысленные уговоры и жестокие пытки. Изувеченного мученика бросили в смрадную темницу. Ночью ему явился сам Спаситель и исцелил все раны. Пораженные персы решили тогда, что настало время исполнить приказ царя — распять мученика на кресте. «Радуйся, животворящее древо, которым умершлен был древний змий и которому пригвождены были и мои грехи!» — воскликнул мученик, увидя орудие смертной казни. «И я через тебя взойду ко Господу моему Иисусу Христу, который будет мне помощью и даст силу до конца испить приготовленную мне чашу. Ибо я свидетельствовал истину пред врагами его, и, подобно ему, буду пригвожден на тебе». Святого мученика раздели и пригвоздили ко кресту среди 4 преступников, распятых рядом. Желая увеличить его страдания, персы выпросили у правителя стрелков. Пронзенный ядовитыми стрелами, подобно мученику Севастиану, святой Рожден скончался на кресте в 457 году. Вся земля под ним была омочена святой кровью. На небе явилось знамение, солнце скрылось, и началось долгое затмение, а ночью поднялась страшная буря, так что ничего нельзя было видеть даже рядом. Лишь тело святого мученика таинственно сияло небесным светом. От содеянного преступления стражи объял ужас, и они разбежались по палаткам. Христиане, скрывавшиеся неподалеку, тотчас же сняли мученика с креста и с честью погребли вблизи того места, где он был распят. Место погребения святого долго оставалось неизвестным, пока мученик сам не велел погребавшему его священнику открыть это Вахтангу Великому. С большим торжеством мощи мученика Рождена были перенесены в Никозийский храм близ города Цхинвали. Имя Рожден означает «светило веры». Первомученик церкви грузинской своей кончиной, сопровождавшийся явлением Спасителя небесными знамениями, дает твердое упование на всеобщее воскресение во втором пришествии Господа Иисуса Христа. Светило веры. Первомученик грузинской церкви Рожден являет высокий выбор жизни перед смертью. Его обращение, его жажда пострадать за Христа, дерзновенное исповедание веры перед царем-язычником, его свободное возвращение к мучителям после свидания с семьей, наконец, страдания крестные, принятые благодарным сердцем, ибо на кресте Христове пригвождены и его грехи. Все это выбор жизни, и нам пример, и надежда нам на его молитвы, сострадальца Христова, верного ученика.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача четвертая. Сегодня мы продолжим беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок».
Мне хочется сказать, что это одно из главных наших духовных и культурных завоеваний последнего десятилетия, что в нашей стране, можно сказать, уже возродился слой православной интеллигенции. То есть людей, для которых главным или, по крайней мере, очень важным в жизни является процесс бескорыстного мышления, размышления и созерцания о сюжетах, которые их непосредственных жизненных нужд не касаются. Да? Это вот то самое мышление, которое, по мнению великого физиолога Ивана Павлова, кстати, глубоко православного человека, как раз и отличает человека от животного. Он назвал его лишним мышлением. Вот. И то, что появляется этот слой образованных думающих людей, причем появляется в достаточно тяжелых условиях, когда значительная часть православной среды относится к этим людям как минимум с некоторым напряжением и недоверием, считая, что они излишне терпимы и излишне либеральны. Но мне думается, я просто использую эту возможность для того, чтобы высказать эту позицию и высказать свое глубочайшее уважение к этим людям, от которых себя не отделяю, что именно этот слой православной интеллигенции способен обеспечить условия существования православных ценностей в современном мире и в нашей стране. Вот с тем, чтобы это оставалось в пространстве диалога и было доступно для очень многих людей, которые к православию еще не пришли. Потому что с фундаменталистами и, так скажем, националистами эта часть общества разговаривать не будет. И в данном случае вот эта способность интеллигенции к терпимостью и к восприятию существования возможности другой позиции является ее невероятно сильной стороной и является, на мой взгляд, защитой православной культуры и православных ценностей в нашей стране. Это, как, может быть, некое предисловие к тому, чтобы высказать свое мнение по поводу фильма «Гибель империи». Знаете, я принципиально не участвовал в этой полемике, которая развернулась невероятным жаром, страстью и жесткостью после появления этого фильма, потому что я увидел в этом какую-то вот очередную драку двух ложных мифов. Вот, и со стороны противников, и со стороны защитников. То есть такого, с одной стороны, либерально-западнического, с другой стороны, национально-почвеннического. Это очень такая знакомая история и абсолютно бесперспективная и не добавляющая ничего ни к пониманию Византии, ни к нашему национальному самосознанию, а только укрепляющая стороны в взаимной ненависти и неприятии. Вначале я хочу сказать нечто положительное об этом фильме, точнее о том эффекте, который он вызвал. Знаете, для многих людей он вызвал эффект некого культурного шока, потому что миллионы людей, а фильм увидели миллионы благодаря усилиям центрального телевидения, этот фильм напомнил о том, что есть Византия, что есть вот этот странный пласт истории, о котором практически ничего не известно, и этот пласт истории может иметь отношение к нашей сегодняшней реальности. И в этом, на мой взгляд, огромная заслуга этого фильма, который сделан достаточно ярко, и он достиг совершенно определенного эффекта. Значит, другой вопрос, насколько этот фильм имеет отношение к Византии. Я думаю, что к истории Византии он не имеет никакого отношения. То есть вообще никакого. Этот фильм невозможно рассматривать в категориях исторических. Разве что только с юмором и иногда со смехом. Там были эпизоды в этом фильме, когда я просто не мог удержаться и начинал смеяться. Там, в частности, поскольку я довольно много занимался реликвиями, меня рассмешил пассаж о том, что западный банковский еврейский капитал возник на торговле христианскими реликвиями после разграбления Константинополя. Но это, с одной стороны, исторически, выразимся не академически, полная чушь. Но, кроме того, я тут же вспомнил такой известный в свое время миф о том, что, значит, евреи используют кровь христианских младенцев для изготовления мацы. Вот он в конце XIX века был очень популярен. Вот я воспринял это на этом уровне историчности. Мифическая такая фантазия, вот, это не подтверждено никакими источниками. Это фантазия, которая эксплуатирует определенные стереотипы сознания. Фильм – публицистическое произведение, заказанное определенной частью современной политической элиты. Частью, я подчеркиваю, не всей властной элиты, выполняющей определенные задачи. Именно поэтому фильм получил полное финансирование и был показан несколько раз на центральном канале в самое лучшее время с обсуждениями и прочее, чтобы донести это до миллионов. Это, если хотите, определенный политический плакат. В чем смысл урока, который мы должны извлечь из этого фильма? Что народ должен сплотиться вокруг вождя, автократора, императора, для того, чтобы дать отпор тлетворному Западу, который мечтает разрушить наше православное государство. И, соответственно, изгнать или, в крайнем случае, призвать к ответственности и взять под жесткий контроль предателей олигархов, которые мечтают разворовать страну и удрать с наворованными деньгами на тот же Запад. Собственно говоря, это очень понятный месседж, который использует определенные стереотипы, предубеждения, так называемые фобии, и очень оказывается действенный на уровне массового сознания. Другой вопрос, что он абсолютно не приближает нас пониманию Византии, но, насколько я вижу, такая задача особенно и не ставилась. У меня еще есть чисто профессиональные претензии к этому фильму, помимо его верности историческим фактам и многочисленным таким, так сказать, передержкам, а именно просто профессиональное исполнение. То есть я, как византолог и искусствовед, смотрел на изобразительный ряд, который абсолютно не совпадал с текстом, был надерган из разных источников. Но опять-таки, для целей, которые поставили перед собой авторы этого фильма, это было совершенно неважно. Они поставили перед собой публицистическую задачу, эту задачу выполнили, фильм имел успех, и я даже где-то в интернете прочел, что Генштаб России издал этот фильм CD-ROM с этим фильмом для подарков своим сотрудникам, то есть абсолютно адекватно рассмотрел его как оружие массового поражения. Другой вопрос, что это для меня это классический пример работы с византийским мифом, когда историческое содержание не является чем-то важным и ценным. Как бы так сказать, борьба современных идеологий оказывается много важнее исторической реальности, в которой сама Византия исчезает. От нее остаются вот эти самые маски, либо суперпозитивные, либо супернегативные. И никакой возможности диалога, и никакой возможности для нормального человека, пытающегося это понять, разобраться в том же, что происходит. Его сразу пытаются поставить либо под одни, либо под другие знамена и увести, в конце концов, от Византии, и увести, в конце концов, что хуже всего, от поисков нашей идентичности.
Сейчас, вот в завершении нашей беседы, если можно, краткое резюме реальной Византии. Лика Византии, что такое настоящая Византия? Не вот эти мифы, эти маски, о которых мы сегодня говорили, но именно ее лик, который как вы считаете, может послужить возвращением к нашей русской идентичности?
Ну, для меня это ключевые слова, причем применимые не только к искусству и не только, собственно, к иконе. Это вот такие категории абсолютно византийские, глобальные, структурные, базовые категории, как икона и иконическая. И эти категории, они не препарируются на уровне схем или формул. Это предмет для созерцания. Понимаете, вот то же самое, как невозможно великую византийскую икону препарировать как замороженную лягушку. Невозможно. Вы просто в этом ничего не поймете. Да? Она по другим законам построена. Это не какое-то там механическое сочетание частей или совокупность там пятен и линий. Это сложнейший многослойный образ, в котором главное как раз находится за границей такого рационального анализа. Мне представляется, что это справедливо для понимания всей Византии в целом. При том условии, что там было много всего разного, и в том числе и много и насилия, и разных безобразий, и в том числе и политических интриг, как везде. Просто, как правило, Византии, они обычно были несколько более сложными, чем на Западе или в странах славянского мира, и поэтому эти страны воспринимали этих умных греков как вероломных. Но это если сравнить, как если вы, имея самые элементарные навыки в игре в шахматы, сядете играть с мастером спорта. То есть он вас, естественно, быстро обыграет, но вы, не имея идеи о том, что вы играете с мастером спорта, будете считать его хитрым и вероломным. Вот, мне кажется, что во многом этот аспект восприятия Византии связан с ее интеллектуальным превосходством. Иконическое – это восприятие мира как образа другой реальности. И это иконическое восприятие мира для нашей традиции – это абсолютно ключевая вещь. В частности, там, на мой взгляд и взгляд ряда других людей, например, своеобразие великих русских писателей XIX века, того же Толстого и Достоевского, определено их иконическим сознанием, что в отличие там, от Золя, Бальзака или Флобера или Диккенса, они описывают мир не как окончательную реальность, а как образ другой реальности, как образ другого мира. И это абсолютно ключевая вещь, на мой взгляд. И это явление, которое также связано, например, с понятием пространства, с пониманием иконы не как плоской картинки, а как пространства, с пониманием каких-то других реалий, не как жесткой схемы, а как такой сложной совокупности пространственных категорий. И в конце концов, понимание всего того, о чем мы говорим, понимание Византии в целом, как лика, а не как маски. Хотя маска практически неотделима от лика.
Но все же, вы знаете, Алексей Михайлович, мне кажется, что большинство граждан Российской Федерации себя не считают религиозными людьми, и им будет очень трудно объяснить, что им нужно возрождать иконичность в себе для их национального самосознания.
Ну, конечно, что называется, будет трудно объяснить. Гораздо более элементарные вещи будет очень трудно объяснить. Но речь не идет о том, что это кто-то собирается внедрять, как там Петр Первый, картошку. Да? Это просто возможность пути и возможность какого-то постепенного. Это длительная работа. Но это сейчас мы видим какой-то некий полный хаос и полный духовный раздрай, если хотите, если брать ситуацию в стране в целом, и полное отсутствие понимания, кто мы, откуда мы, куда мы идем в целом. Да? И есть примеры, когда это не так, но вот взять тех же японцев, которые прекрасным образом адаптировали удобные для них западные институты достигли колоссальных успехов в сфере там, технологий, массы в чем еще, но при этом абсолютно сохранили свою национальную идентичность и веру в своих 80 тысяч синтоистских и буддийских богов. И какое-то адекватное восприятие мира, в котором задействованы оба полушария, и рациональное, и художественное мышление. То есть, есть возможности. У нас есть ситуация, на мой взгляд, некой полной неадекватности. Мы, с одной стороны, считаем себя европейцами, и справедливо. А с другой стороны, все время испытываем какие-то неловкости и неудобства по отношению к Западной Европе, потому что видим, как мы от них отличаемся, а они от нас. Причем эти неловкости и неудобства выражаются либо в чувстве, ну, так сказать, такого самодовольного превосходства, а что они там в наших тонких душах могут понять, либо наоборот самоуничижение. Но это нездорово ни с какой точки зрения. И опять-таки же вот сознание, что мы принадлежим к византийской и европейской традиции, а отнюдь не к какой-то там Азиопе, да, как нам иногда пытаются объяснить. Вот, что понятно, что, так сказать, на Азию мы не согласимся, но вот там некто авторы нам говорят про нашу какую-то евразийскую идентичность, или, как кто-то более извительно называет ее, азиопы. Но как бы это тоже неправда. Вот у нас есть некая система ценностей, от которой мы оказались отторгнуты. В каком-то смысле, как ребенок от груди матери. И в силу целого ряда исторических причин. То есть вот в определенных исторических обстоятельствах нас лишили собственной идентичности. И это огромная и культурная, и политическая, и психологическая, и какая угодно еще проблема.
Ну все же, реально вы верите в возможности ее восстановления в России и в русском народе?
Ну, я верю в то, что это, что движение в этом направлении возможно и правильно. Я не верю ни в какие быстрые рецепты и в какое-то такое восстановление Византии в приказном порядке. Вот из этого может выйти только полное безобразие. Вот. Но в том, чтобы осознать этот сюжет, в том, чтобы сформулировать какую-то программу образовательную, просветительскую, духовную, и какие-то вещи относительно небольшие реформировать в этом направлении, как, например, сферу православной духовной жизни и православного искусства, да?
Сфер... Но об этом мы поговорим в следующий раз.
Да, ну и так далее. То есть в свое время нас всех там заставляли, как, наверное, вы еще помните, или вы, наверное, уже не помните, изучать марксизм, так вот и всех марксистских постулатов в моем сознании остался только один, который я до сих пор считаю правильным. Его, естественно, сформулировал не Маркс, и не Энгельс, и не Ленин, а главный марксистский оппортунист Бернштейн, который сказал, что конечная цель – ничто, движение – все. Так вот, в движении в византийском направлении, мне кажется, что это наше все, и на этом пути могут быть очень важные завоевания и открытия.
Подошла к концу четвертая беседа с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры и членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Предисловие епископа Саратовского и Вольского Лонгина. Неизвестный Афон. Предлагаемое воспоминание выдающегося историка русской церковной музыки и церковного композитора русского зарубежья Ивана Алексеевича Гарднера, родился в 1898 году, скончался в 1984, очень ценный источник для знакомства с положением монашества на Святой горе Афон в начале 20-го столетия. Наши современники открыли для себя Афон как явление церковной жизни совсем недавно, около 20 лет назад, когда большое количество людей получили возможность свободно выезжать на Святую гору, посещать ее монастыри и жить там. Возможность, которой русские люди были лишены на протяжении почти всего 20-го столетия. Но тот Афон, который застали наши соотечественники, приехавшие туда в самом начале 90-х годов 20-го века, очень сильно отличался от Афона начала 20-го столетия. И прежде всего тем, что он перестал быть русским Афоном, каким знали его последние предреволюционные поколения монашествующих и паломников. Дело в том, что со второй половины XIX столетия до начала революционных событий в России количество русских иноков на Афоне увеличивалось в геометрической прогрессии. Афон стал настолько любим, прежде всего, благодаря устроению жизни в русском Свято-Пантелеймоновском монастыре, который трудами его игуменов со второй половины XIX века стал образцом для всего русского монашества. Это привело к тому, что значительное количество людей, искавших равноангельного жития, устремилось на гору Афон и населило не только сам Пантелеймоновский монастырь, его скиты, келлии и каливы, но и множество других обителей Святой горы. Зачастую в русских скитах количество насельников в десятки раз превышало число монашествующих в кириархальном греческом монастыре, как это было, например, в Андреевском скиту, находившемся формально в подчинении Ватопецкого монастыря, но на деле ставшего русской лаврой в центре Святой горы. Революция прервала процесс заселения Святой горы русскими иноками. И не просто прервала, но и привела к тому, что количество иноков стало уменьшаться. Это происходило, во-первых, по естественным причинам. На смену умирающим пожилым монахам уже не приходило молодое пополнение из России. А во-вторых, многие русские монашеские обители на Святой горе оказались в очень тяжелом материальном положении, поскольку раньше они были поддерживаемы постоянными приношениями боголюбцев из России и пожертвованиями тех, кто всегда оказывал помощь святогорскому монашеству. В 20-30-е годы 20 века в русских монастырях на Святой горе разразился настоящий голод. Возможно, он и не был сравним по своей тяжести с голодом в Советском Союзе, устроенным большевистской властью. Однако имел не менее опустошительные последствия для русского монашества. В результате многие иноки вынуждены были разойтись из своих обителей в поисках пропитания, уйти в мир, разъехаться по другим странам. Монастыри и скиты вынуждены были за бесценок продавать иконы, предметы утвари, облачения в Греции и других местах, для того, чтобы иметь возможность просто выжить в это тяжелое время. Воспоминания Гарднера, которые предлагаются православному читателю, восполняют эту лакуну в нашем историческом знании. Мы можем увидеть русский Афон 20-30-х годов, который, с одной стороны, претерпел уже многие испытания, а с другой стороны, еще оставался частью той, уже навсегда ушедшей в прошлое и потерянной для нас Святой Руси, с традициями русского монашеского делания, русской монашеской жизни, которую мы вспоминаем, и лучшие черты которой мы сегодня пытаемся восстановить в своей жизни. Вот почему чтение этих воспоминаний, я надеюсь, будет очень познавательно не только для сегодняшних иноков, но и для всех, интересующихся русской церковной историей и историей русского монашества. Часть первая. Веселися о Господе, святоименитый Афон, мысленной Богородице и красной раю. Себу в предгорьях твоих процветоша крины пресноцветущие и благоухании. И во удольях, и приморьях твоих древеса, небомерная и благосенно-лиственная возрастоша. Плоды бессмертное духа приносящие, преподобных твоих всех священное и тебя осветившее собрание, ныне предлежащее к похвалению. Тем сущие в тебе отшельники и общежители собравши, весело празднующие и благодарнее владычице и назирательнице твоей возопий. Величаю тебя, Богородице, возвеличившую мя и подавшую чадам моим отцы небесные, их же молитвами во всей жизни покрываемые, от сына твоего приемлют велию милость. Стихира из греческой службы всем святым, на горе Афонстей просиявшим. Я выздоравливал от тяжелой болезни ноги весной 1926 года и еще лежал в Белградской городской больнице. Как раз во время моей болезни, продержавшей меня в постели 3 месяца, я абсольвировал на богословском факультете Белградского университета. И вдруг узнаю, собирается группа студентов нашего факультета ехать на Афон по окончании экзаменов. Для поездки требовались минимальные средства. Нечего и говорить, что я собрал свои скудные студенческие крохи и с величайшей радостью записался в число желающих принять участие в этой поездке. Поездка устраивалась сербско-русским кружком студентов богословского факультета. Сначала записалось около 20 человек. Постепенно некоторые отпадали, и, наконец, ко времени отъезда наша группа окончательно вылилась в скромное число 10 человек, которое на вокзале сократилось до 7. Незадолго до отъезда кружок постановил взять меня на свой счет в качестве фотографа. Радости моей не было границ. На Афон, на Святую Гору, в места живой традиции подвижничества, где все застыло в том же состоянии, в каком было несколько веков тому назад. Побывать на Афоне было моей заветной мечтой с малых лет. Не раз я был уже на самом пороге поездки туда. Когда я был на Лемносе, я видел оттуда эту вожделенную гору. В 1923 году, в первый год моего студенчества, я должен был отправиться в очень короткое путешествие на Афон на дни Святой Пасхи, но и это путешествие прошло мимо меня. Теперь же предполагалось основательное, более или менее продолжительное и подробное путешествие на Святую Гору. Я буквально считал дни и часы, когда наступит день нашего отъезда, но он откладывался все далее и далее, в силу различных непредвиденных обстоятельств. Но вот, наконец, давно, давно желанный день настал. Паровоз уносит нас к благодатному югу, через лесистую, живописную Шумадию, выжженную солнцем Македонию. Выехав во вторник вечером, мы были в Гевгеле на греческой границе на следующий день вечером, рассчитывая с утренним поездом двинуться в Салоники, до которых оставалось всего лишь 3 часа езды. Но тут вышла неожиданная задержка, едва не стоившая нам всей поездки. За несколько дней до этого греческие власти издали распоряжение, что каждый, въезжающий в Грецию, должен предъявить на границе 4000 драхм. Такой суммы, разумеется, у нас не было. Мы вынуждены были на несколько дней задержаться в Гевгеле, телеграфировать в Белград. А Спасич даже проехал в Салоники, чтобы через югославянского консула выхлопотать нам свободный проезд. Мы могли выехать из Гевгели лишь в воскресенье днем. Пароходы из Салоник на Афон идут лишь по пятницам. А потому мы вынуждены были провести в Салониках 5 дней. Я нисколько не жалел, что мы задержались в этом в высшей степени интересном городе. За эти 5 дней я прекрасно осмотрел Салоники во всех подробностях и очень подружился с нашими русскими солунскими скаутами. Они тоже собирались идти на Афон, но со стороны суши и пешком. Мы должны были встретиться на Афоне. Салоники произвели на меня глубокое впечатление. Но не буду подробно останавливаться на этих описаниях. Меня неудержимо влечет к себе святая гора Афонская, и я всеми своими мыслями стремлюсь к ней. Лишь в пятницу, 10-го по-старому, 23 июля по новому стилю, мы сели на хороший, блещущий чистотой греческий пароход «Пиниос» и вечером отплыли на Афон. Бог послал нам дивную погоду. Спокойное море, еле взволнованное рябью, а серебренное почти полной луной. Тепло было. Ароматный морской воздух сам вливался в грудь и заставлял ее широко, глубоко дышать. Не хотелось спать. Безбрежен морской простор. Неподвижным кажется на нем наш пароход. Переливаясь, играют волны, блестя металлом в лучах полной луны. Тщетно вглядывался я в словно фосфорицирующую морскую даль, стараясь хоть немножко уловить очертания вожделенной горы. Но ничего не виделось в тумане испарений. В беспредельную, мерцающую даль скользил по водам наш пароход. Прийти к Афону должны были к самому восходу солнца. Многие, бывшие на Афоне, говорили мне, что подход к Афону на пароходе со стороны Салоник оставляет глубокое впечатление. И мне хотелось видеть Святую Гору, когда она выплывет перед нами из дали предрассветного морского тумана. Но утомление взяло свое. Наши спутники уже давно расположились на ночь на палубе, на свободных скамейках. Я долго еще оставался вдвоем с отцом Владиславом бодрствовать. Но и наши очи стали смежаться. Мы устроили себе ложе на скамейках на верхней палубе и, опьяненные морским воздухом, заснули. Прибытие на Афон. Ксеропотам. Рано-рано, еще до зари, проснулся я. Я знал, что на восходе мы подойдем к Афону, и хотел его видеть. Небо начало уже слегка румяниться на востоке зарей. На западе еще мерцали, погасая одна за другой звезды. Пароход шел вдоль южной оконечности второго из пальцев Халкидонского полуострова — Лонгоса. Невысокие каменные обрывы, бросившие от себя в море отдельные глыбы камней — вот скучная и неинтересная картина, бывшая слева. А справа — простор морской. Безграничный, туманный. Далеко впереди, прямо по носу корабля, вздымается своим характерным пиком Афон, цель нашей поездки. К нему, спокойно разрезая синие воды, слегка покрытые рябью, идет наш пароход. Афон все приближается, а за ним небо уже горит, скоро солнце взойдет. Облачка у вершины Афона заалелись, собрались выше к его остроконечной вершине, как бы для того, чтобы встретить восходящее солнце. Я сложил свои вещи, умылся и пошел на нос, где уже были отец Владислав и Маргуль. Еле-еле заметно покачивало. Свежий утренний воздух сразу подбодрил и освежил меня. А вода-то, вода, чистый сапфир, густая синь, на рябе, вздымаемой пароходом, играют румяные отблески розовеющей зари. Бурый дым, выходящий из трубы парохода, относится ветерком немного в сторону назад и долго остается в небе в виде густого бурого тумана. Наши взоры приковывает величественно вздымающийся Афон. Он скрывает от нас восходящее солнце. Небо быстро светлеет, переходит из розового, румяного в желтое, золотистое, становящееся все ослепительнее и ослепительнее. Заалело еще ярче облако при вершине Святой горы, и быстро оно становится ярким, сверкающим, больно смотреть на него и на небо. И вот брызнули из него золотые ослепительные лучи. Солнце взошло. Заиграли лучи на волнах, заблестели волны, заиграли, точно сверкающие нити продернулись по синей живой ткани. И Афон кажется еще больше, темнее, синее. Но уже видны белеющие местами стены обителей, обозначаются грани в грандиозных обрывах скал. Густая зелень покрывает крутые, почти отвесные склоны хребта, а там, где начинается пирамида гигантского пика, там краснеют лишь голые скалы, исполинскими стенами, неприступными, дикими, обрывающиеся в море. Постепенно начинаем уже различать и монастырские постройки. Пароход направляется прямо к небольшой группе домиков, единственной расположенной на самом берегу еле обрисованного залива. Там видно всего 5 домиков, над которыми выдается 8-гранный высокий купол церковки. Широкие ворота чернеют своим отверстием среди белых домиков. То пристань Дафна, куда обычно пристают все пароходы. Левее, примерно в километре, виден громадный монастырь на самом берегу моря, окруженный роскошной зеленью. Вон наш Пантелеймоновский монастырь, указывает на него бывший уже здесь в 1923 году наш спутник Халаев. Пока еще вся эта сторона горы погружена в тень, но уже верхушка высокого хребта Афонского озарена ярким солнцем, и облачка около вершины постепенно тают. День обещает быть великолепным. Мы и не заметили, как подошли совсем близко к Афону. Он как-то сразу вырос перед нами, как-то неожиданно скрылась из виду его голая пирамидальная граненая вершина, и мы очутились в небольшом заливе против Дафны. Тяжелый гудок огласил воздух. Машина остановилась, но пароход продолжал катиться по инерции вперед, постепенно замедляя ход. От пристани в Дафне отделилась лодка и направилась к пароходу. Пароходы на Афон не могут пристать к самому берегу, а останавливаются на некотором расстоянии от него, и пассажиры доставляются на берег при помощи лодок.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.org. ruskaya.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.